11:09 московское время.
Железная логика.
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Идет у нас трансляция на каналах Вести ФМ в Рутюбе и во ВКонтакте. Есть в Вести ФМ Плюс в телеграм-канале ссылки на эту трансляцию. Сергей Александрович, добрый день.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели. Значит, подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика». В телеге вся правда, как говорят, да? Вот. Ну и вся неправда тоже. Значит, а также Рутюб, значит, Яндекс.Дзен и ВКонтакте, Сергей Михеев. Вот, начинаем нашу передачу. Вот, Сергей, что там за новости у нас?
Несколько кадров можно показать, как Минобороны публикует, что позиции ВСУ в Лисичанске и брошенная и подбитая техника. У нас есть эти кадры. Вот, и Минобороны России публикуют кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ. Вот.
Ну вот, да, дали
вот
ему
она,
год.
Пожалуйста, да. Да, он сбежал.
Это самое. Ну, насколько я понимаю, в основном из Лисичанска мы их просто выдавили. То есть, если за Северодонецк шли, так сказать, достаточно упорные бои, и, откровенно говоря, они там потерпели поражение, то из Лисичанска они ушли, мы их выдавили, они ушли, как бы, да, ну, то ли поняв, что сопротивление бесполезно, то ли решив это самое сэкономить силы, то ли там, опять же, там, концентрируя какую-то группу, потому что они все обещают там на Запад вот эти вот всякие разные контрудары, контрнаступления, просто от этого очень многое зависит, да, потому что они все время просят денег, оружия, боеприпасов, значит, людей и так далее, и так далее, вот, но дело в том, что побед-то не демонстрируют, ну, в пиара много, да, действительно, как бы, да, можно записать себе, так сказать, в актив, что, мол, так сказать, вот, за два дня Украину не взяли. Ну, во-первых, есть большие сомнения в том, что ее собирались взять за два дня, это первое, во-вторых, вообще непонятно, собирался ли кто-то кого-то брать, вот, есть по этому поводу там всякие разные мнения, да, кто там кого спровоцировал и кто первый начал. А в-третьих, это, в общем-то, не совсем успехи, в общем, дело, да. На самом деле, то, что нужно Западу для от Украины, это некий разгром, победа, истощение, изматывание, крах России и так далее, и так далее. Я, честно говоря, думаю, что ставка была сделана изначально неверная в этом смысле, да, может быть, мы тоже допустили целый ряд ошибок, включая, может быть, и очень важных, но, тем не менее, я думаю, ставка на то, что Украина вообще, в принципе, способна как бы обрушить Россию там или измотать ее, но она, в общем и целом, такая, так сказать, немножко надуманная. Надуманная. Вот, собственно говоря, и все. А теперь, да, Лисичанск взят, Луганская республика, как мы уже там какой день подряд отмечаем, значит, освобождена. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Ну, а так вот, да, Министерство обороны, как бы, да, кому хочется всяких видео, их там достаточно много.
В Подмосковье продолжают поддерживать Луганскую и Донецкую народные республики. Из Московской области на Донбасс уже отправили 2100 тонн гуманитарной помощи. В Долгопрудном прошел трехдневный семинар общественной палаты, где обсуждали организацию этих процессов. То есть постепенно работа идет.
Не, вообще надо об этом больше рассказывать. Вот да. Я считаю, так сказать, да, там только с деталями. Не просто там повторяя одно и то же, что волонтеры это хорошо, да, но вот деталями, так сказать, конкретными вещами какими-то, да, показывая, как бы, да, что люди работают. Кстати, вот можно там, опять же, себя найти. Я знаю, что многие там, особенно молодые люди тоже, так сказать, маются от поисков смыслов. Вот, ну, не знаю, и ищут чего-то настоящего. При этом в основном в поисках этого настоящего постоянно уходят в интернет всякие видео, аудио, как бы, и прочие иллюзии. Так говорят, нам не хватает в жизни настоящего. На самом деле, многие из настоящего просто боятся, вот, в том числе боятся не соответствовать этому настоящему. Так что вот тут есть масса возможностей чего-нибудь настоящего, так сказать, такого попробовать. Вот, я думаю, что как раз вот волонтерская работа это правильно. Надо об этом больше говорить, больше показывать и больше популяризировать. Потому что, еще раз повторяю, это люди, которые, в общем, которых никто не заставляет, которым никто не платит денег, и которым, в общем, на самом деле могли бы запросто заниматься, как сейчас модно говорить, самореализацией. Но вот эта самореализация через помощь другим, мне кажется, и есть самая главная самореализация, которую вообще в этой жизни можно придумать.
Кстати, надо сказать, что и довольно высокопоставленные люди туда ездят. Угу, ну, ездят, из, да, России, да. И вот, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам поехать во время летнего отпуска в Донбасс. У них вроде как 2 месяца отпуска.
Ну, честно говоря, всем депутатам, мне кажется, там делать нечего. Представьте, 450 депутатов, они все туда приедут, каждого надо охранять. Вот не пойми, что с ними случится еще, да. Я думаю, что призыв поехать правильный, только надо поехать, так сказать, чтобы нанести какую-то пользу.
Ну, вахтовый метод.
И причинить добро. Да, вот так вот. А не так, чтобы там просто с ними там это самое, значит, кто-то там волындался. Вы же понимаете, там тоже такая штука. вот как бы я имею некоторый опыт там тоже поездок в те края, могу сказать, что это же тоже, надо понимать простую вещь. Вопрос в том, есть ли от этого польза. Если польза от этого есть, то это хорошо. А так, там, приезд подобных людей, он, это всегда небольшая проблемка, mm-hmm. потому что их надо сопровождать, им, их надо там охранять, им надо обеспечивать там какие-то там приемы и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому, если бы все там, все, если они все, каждый по одному, так сказать, сделают 450 визитов, я думаю, для местных это будет дикий геморрой. Вот поэтому другой вопрос, если каждый из них привезет, например, караван гуманитарной помощи, так сказать, или, не знаю, или контейнер, так сказать, боеприпасов, или там по 150 бронежилетов, вот это будет помощь, да?
Может каждый пожертвовать свою месячную зарплату.
Может каждый пожертвовать свою двухмесячную зарплату, например, да. Что касается депутатов, да? Ну а почему? Все свои отпускные взять и отдать. Я думаю, что это было бы нормально. Не, серьезно, там, это я немножко там, понятно, подтруниваю, но это самое, если бы действительно взяли бы, они от своей зарплаты, например, летние взяли бы и отказались в фонд помощи, да?
Фонд Сергея Михеева, кстати.
Фонд Сергея Михеева, да, я организовал, скоро покажу эти реквизиты, но вот я говорю, просто сегодня как это самое, тут не знаю, можно ли вообще-то, нужно ли рекламировать. Да, фонд есть такой, как бы, мы оказываем и будем оказывать помощь, так сказать, людям, в том числе на Донбассе, вот поэтому, так сказать,
да.
И будем работать. Вот поэтому, да, все правильно, только я думаю, что надо только вот, чтобы не просто съездить, а съездить с пользой.
Сергей Александрович, срочные новости приходят. Борис Джонсон уходит в отставку, сообщает BBC. Сделает заявление он в ближайшие часы. У нас будет прямое включение в новостях. Все подробности расскажем. Но в любом случае, это, Сергей Александрович, большое дело. Додавили его.
Большая радость, да, так сказать.
Додавили его.
Халлилуйя! Да. Вот что хочется сказать, да. Что касается Бориса, давайте скажем так. Вот Борис, на мой взгляд, как бы очень эпатажная фигура, вот, которая на самом деле в основном на всяких разных скандалах, скандальчиках, на своем таком эпатажном, привлекающем внимание поведении, сделал себе карьеру. Как политик, вот, на мой взгляд, он, ну, не силен, если честно. Ну, вот эти вот, да, всклокоченные, во все стороны торчащие волосы. Когда он еще, по-моему, был, не помню, мэром Лондона, по-моему, был.
Он был,
да?
Мэром Лондона, потом министром иностранных, да, дел, и потом премьер-министром.
Привлек к себе, я помню, внимание, когда это было модно. Сказал, что он на самом деле гомосексуалист. Вот, и все стали охать, тяхать, ой, как здорово.
Три раза женатый, серьезно.
Да, три раза женатый гомосексуалист. Потом он сказал, что нет, вроде как бы и нет. И да, и да, и нет. Короче говоря, вы знаете, он за все, что привлекает к нему внимание. Он за все, что повышает его рейтинги, или просто-напросто делает ему, как это называется в Америке, publicity, то есть это самое, то есть вот, делает публичное, так сказать, мнение общественное, мнение привлекает к себе и прочее, прочее. Вот, теперь он уходит в отставку, причем нам вот рассказывают, что это как замечательные популярные политики. Значит, сначала был скандал с его пьянкой на этой, так сказать, вечеринке ковида. Потом...
Более,
значит,
того, эти вечеринки ковида происходили каждую пятницу.
Каждую пятницу,
каждую,
ну,
пятницу,
правильно.
Когда всех сказали, нельзя ездить на похороны, нельзя ездить к врачу, нельзя навещать родных и близких, сами они там бухали.
Пятница-развратница, как говорится,
да,
была,
да,
такая,
да, да,
пословица.
И домогались эти, прислугу еще домогались там.
Ну,
то
а
есть,
что
там страшные
ты,
дела.
Пятница, вечер, выпил, так сказать, что ж не подомогаться, например, какой-нибудь прислуги, особенно если ты премьер-министр. Вот, что ж не поплясать, так сказать, это самое, без штанов и так далее, и так далее. Вот, ну, то есть, в общем, доигрался хрен на скрипке. Потом еще куча всяких разных скандалов, и последнее, как бы, да, связанные с одним из его сотрудников, который приставал в пьяном виде к мужчинам. Но это вполне, конечно, в стиле современных европейских ценностей, но даже викторианская Англия, так сказать, вернее так, даже продвинутая Великобритания не смогла выдержать такого эпатажа. Хотя я думаю, что, конечно, это был в основном повод, потому что он всех надоел, короче, я хотел сказать другое слово. Вот, он всем надоел. Вот, и толку от него никакого, кроме одних, так сказать, проблем. Поэтому сначала ушел один министр в отставку, потом еще три министра в отставку, а вчера стало известно, что 50 членов правительства ушли, значит, со своих постов, потому что, конечно, они с Джонсоном больше работать,
ну,
не могут.
Ну, разного уровня. То есть там десяток министров
разного,
и так далее.
Нет, ну,
так
слушайте,
далее,
десяток министров, представьте, это, наверное, половина кабинета, если,
ну,
не,
да,
больше.
Ну, это очень серьезный удар, конечно.
Вот. То есть это серьезный удар, причем еще вчера вечером приходили новости, что Джонсон отказывался уходить в отставку, представляете?
Так он еще сегодня отказывался.
Просто
это вот сейчас только решил.
Упирался ногами и руками, буквально как бы не вытащишь. Вот такая, ну, вот такой демократ, так сказать, до мозга костей, такой просто вот, на самом деле, человек из народа, который прям, ну, готов слушать всех и вся. Его последние, как бы, когда уже его стали просто поливать грязью, назвали, так сказать, наш поросенок Джонсон. Кстати говоря, он слегка на него похож. Вот действительно, особенно вот на этом замечательном фото. Вот, знаете, когда уже лицо начинает заплывать жиром, как бы глазки становятся все меньше и меньше, то действительно, не такой он розовый, он альбинос, и такой розовый весь из себя, как бы, да.
Вам кажется, что он альбинос? Да?
А может, он и крашеный. Почему же крашеный? Это мой натуральный цвет, да?
Да.
Борис Джонсон. Вот. Ну и, в общем, наконец-то он выходит в отставку. Ну, значит, то, что у них там это породит внутриполитический кризис, это совершенно очевидно, но для нас вот что интересно, да? Ну, во-первых, тот факт, что сам по себе Борис Джонсон, который последнее время, все время, так сказать, просто отчаянно топил за Украину и против России, все-таки его выпирает в отставку, это, ну, будем сказать, так сказать, неплохо. Неплохо. Потому что они из этого Джонсона тоже сделали какой-то фетиш. Насколько я понимаю, в значительной степени его вот этот антироссийский, так сказать, и проукраинский угар, такой просто беспредельный, там он чуть ли не готов был вступить в ядерную войну с Россией, был в значительной степени обусловлен как раз внутриполитическими проблемами. Том, что, именно тем, что его там всячески это самое, долбили на внутреннем этом, так сказать, политическом поле, предъявляли ему всевозможные как бы обвинения, там, претензии и прочее. Он пытался компенсировать это вот каким-то дичайшим антироссийским, так сказать, угаром. Вот. И даже в свою последнюю речь, которую вчера он произносил в парламенте, он только про Украину. Вы считаете, что, так сказать, сейчас надо вот делать то-то и то-то в отставку? Нет, нельзя, потому что Украина, 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 Украина. И, в общем, на самом деле, я должен сказать, что он украинским вопросом просто спекулировал. Спекулировал в значительной степени, мне кажется, плевать ему на эту самую Украину, просто за счет этого он пытался как бы вот перевести стрелки на эту тему. Но это не помогло, как видите, сегодня ему приходится уйти в отставку. Я думаю, что это не очень приятно для украинской стороны, потому что они тоже вокруг этого Джонсона делали собственный пиар. Известно, что в одном из украинских городов даже улицу переименовали в честь Бориса Джонсона буквально накануне, за несколько дней до его отставки. А теперь оказывается, что в его собственной стране, как бы, да, его собственное как бы, население, его собственное правительство, да, не доверяет тому самому Джонсону, которого просто там это самое, просто, так сказать, в его поросячий зад готовы были на Украине расцеловать, и он уходит в отставку. Другой вопрос, что на смену ему, там все кандидаты, которые рассматриваются на смену ему, вряд ли они, знаете, пылают какой-то любовью к России.
Листрас,
да?
Например, Листрас, одна из, так сказать, фаворитов.
Да. Ну, министр обороны, министр иностранных дел, так сказать, да, вот эти фавориты. Все они тоже отметились очень такими жесткими антироссийскими и проукраинскими высказываниями, но, тем не менее, сам факт отставки, значит, недоверие человеку, который как бы вот очень серьезно топил за Украину, это все равно скорее, так сказать, в нашу копилочку, да. И я не исключаю, что новый человек, хотя риторика, скорее всего, будет такая же антироссийская и проукраинская, может, значит, вести немножко другую политику, потому что усталость от Украины накапливается. Она существует, она есть, да, действительно проблемы существуют. Тут вообще вот по той же Америке вчера появились новости, что, мол, по слухам, там, в Демократической партии зреет заговор, чтобы слить это после выборов осенью, слить, значит, господина Байдена. А как его слить? Какой способ его слить?
Признать его невменяемым.
Ну, не только невменяемым. Можно признать, так сказать, невменяемым всю его политику, в том числе политику вокруг Украины. Можно сказать, что, например, политика, которую он вел в отношении России, хотя Россия очень плохая, а Украина очень хорошая, оказалась, ну, мягко говоря, недостаточно эффективной.
Но это значит, что Камала Харрис станет президентом?
Трудно сказать, неизвестно.
100%.
Да. Ну, пусть станет Камала Харрис. Камала Харрис не отличается умом и сообразительностью, на мой личный взгляд, поэтому она, как бы, да, видимо, тоже будет чьей-то марионеткой. Но, тем не менее, знаете, вот эта пересменка, так сказать, она в такие критические моменты всегда играет на руку, скорее, противнику. А противником в данном случае являемся мы.
И Китай.
Да, и Китай, да. Поэтому любая пересменка, так сказать, да, она тем более вызванная кризисом. То есть это не то, что плановая замена одного премьер-министра на другого. Это кризис, совершенно очевидный кризис во внутренней политике Великобритании, как бы, да, и с этим связана отставка Джонсона. Джонсон, так сказать, goodbye. Вот, как пелось там в одной песне у нас там, это самое, кто-то пел там, Лондон goodbye. Вот Джонсон goodbye, вот, все, свободен, да, дальше можешь заниматься своей, так сказать, замечательной прической и всем остальным. Дальше плывем без тебя. Хотя, не знаю, может быть, даже Джонсон и выдохнул. Боролся, значит, а сегодня вот утром просто выдохнул и сказал, что... Ну и ладно, так сказать, да, и в гробу я вас всех видал. Но в любом случае, еще раз говорю, пересменка в стане противника, вызванная его внутренними проблемами, ну, скорее, пусть и, так сказать, на какую-то сотую процента, но скорее в нашу пользу. Поэтому посмотрим, что там будет дальше. Хотя, еще раз повторяю, в основном кандидаты, которые рассматриваются на пост Бориса Джонсона, на пост премьер-министра, они тоже как бы какой-то любовью к России не отметились. Но это политика, поэтому им надо будет чем-то отличаться. Вот в чем дело. Тут так, вот какая штука. Понятно, что они являются в значительной степени заложниками ситуации вокруг России и Украины, но надо будет чем-то отличаться. Нагнетать еще больше эту истерику, еще больше, как бы, да, так сказать, вот эту всю антироссийскую, проукраинскую кампанию будет довольно сложно, потому что, мне кажется, Джонсон довел ее до точки, так сказать, близкой к кипению. И это многим просто-напросто, в том числе в той же самой Великобритании, стало надоедать. Я не жду каких-то серьезных изменений, но, тем не менее, посмотрим на то, что там будет происходить.
Мне нравится, что некоторые министры, которые ушли в отставку, говорили, что Джонсон не был готов к лидерским позициям даже в 2016 году. И между тем они согласились не только поддержать его кандидатуру, но еще и работали вместе с ним.
Мне кажется, вот Джонсон, это, знаете, тоже, это как бы некая вот тоже, знаете, веха эпохи. На Западе целая такая плеяда политиков, которые, если честно, ничем особенным с точки зрения управленческих качеств не отличаются. Они просто порождение некого шоу-бизнеса политического. Они порождение такого, так сказать, знаете, значит, вот хайпа в этом политическом процессе. То есть, на самом деле, они те, кто привлекает себе внимание качествами, не имеющими отношения к политике напрямую. Они те, кто просто делает постоянное представление, как бы, да, вот, для того, чтобы стать популярным на какой-то пустоте. А имеют ли они соответствующую квалификацию, там, не знаю, образование, там, и какие-то личные качества для того, чтобы быть управленцем? Нет, не имеют. Или имеют, но не в достаточном виде. Это, к сожалению, на мой взгляд, одна из проблем вообще мировой политики сегодня и западной политики в частности. И здесь вот два момента, которые я обычно отмечаю. Первое, это, конечно, увлечение тем, что они называют демократией, но в ее уже каком-то явно, как бы, таком, знаете, почти что пародийном виде. То есть, с их точки зрения, демократия — это постоянное изображение себя, своего парня. Вот все время надо, так сказать, изображать из себя своего парня, значит, все время, так сказать, спускаться куда-то вниз, как бы, и делать вид, что да я такой же, как вы, я вместе с вами. Но я говорил, у такой политики есть, у такой позиционирования есть плюсы, но есть и минусы, потому что хорошо, ты вместе с нами, такой же, как мы, может быть, мы можем рассчитывать на понимание, но с другой стороны, тогда возникает вопрос, а если ты такой же, как мы, то почему на твоем месте ты, а не я, например, да? И если ты такой же, как мы, как бы, мы можем, например, послать тебе на три буквы. Если такой же, как мы можем облить тебя грязью, если такой же, как мы, то не умнее нас. У этого есть свои минусы. А второе, это вот слишком большое увлечение информационной повесткой и шоу-бизнесом. Вот не надо вникать ни в какие, так сказать, дела, вот надо все время делать вот это шоу. Шоу must go on, так сказать, шоу должно продолжаться, как пел, так сказать, тоже еще один известный, так сказать, деятель этого самого мирового, этого самого шоу-бизнеса. Вот. Надо все время делать представления. А есть ли за этим представлением какие-то смыслы? Есть ли за этим представлением мудрость? Есть ли за этим представлением стратегия, в конце концов? Это вроде как и не имеет никакого значения. На этом можно выскочить вверх, на этом можно сделать такую яркую, значит, карьеру, вот, как другая группа пела «Just a flash in the night», вот, значит, «Вспышка в ночи», что называется. Но что дальше-то? Дальше, когда начинается действительно серьезный кризис, когда начинаются серьезные испытания, оказывается, что ты просто к этому не готов. Ты можешь делать шоу бесконечно, как бы, да, одно эпатажное заявление за другим, одна эпатажная, так сказать, акция за другой. Ну, а дальше-то что? А дальше в какой-то момент наступает предел этого, да? То есть ситуация становится слишком серьезной. Кстати, для Великобритании, мне кажется, ситуация, именно в том числе всякими разными вот этими выходками Джонсона, ситуация дошла до предела. Стали обсуждать чуть ли не ядерную войну, в которой Великобритания может участвовать, что ли Великобритания собирается нанести удар по России, то ли Россия по Великобритании. Это что, называется ответственная политика? На мой взгляд, на самом деле, западные политические деятели завели, как бы довели, как бы, собственную страну, как бы, ну, и собственные страны до очень такой вот опасной красной черты. Опасные красные черты, когда они настолько заигрались в бесконечное шоу, что мир стоит на грани Третьей мировой войны, хотя можно было с той же самой Россией там 125 раз договориться о каких-то там гарантиях безопасности, и вообще ничего бы вот того, что мы наблюдаем, вообще не было бы. Как раз одна из проблем, главная эта проблема — это стремление Запада управлять всей планетой, несмотря ни на что. А вторая проблема, и она серьезная достаточно, это вот это бесконечные выходки. Надо все время делать какое-то представление, надо все время что-то показывать людям, надо все время, да? Не доказывать, а именно показывать. Вот я так, вот я сяк, вот я на велосипеде еду. Зеленский, кстати говоря, то такой же клоун, как бы, да, вот из этой же плеяды. Почему, как бы, вот это вот, ну, действительно, говорит, мы Европа. Ну, Джонсон, например, клоун, Зеленский клоун, клоунов много, вот, толку от них мало, вреда гораздо больше, вот в чем проблема.
Сергей Александрович, ну у нас еще немножко времени остается. Надо сказать, что сейчас многие обсуждают, насколько токсичная репутация Бориса Джонсона сейчас отравляет всю партийную систему и вообще все правительство, всю партийную систему, весь парламент. И говорят, что вот те, кто так или иначе соприкасался с Джонсоном, теперь имеют такую репутацию, что вряд ли смогут некоторые найти потом дальше работу.
Те, кто касался Джонсона, теперь должен сдать анализы срочно.
Сейчас небольшая пауза, и мы вернемся после новостей.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Кридневский в студии.
Да, ну вот вдогонку по Джонсону, видите, так сказать, это самое, он еще, возможно, будет несколько месяцев нам пудрить мозг здесь, да, до осени, они что там тоже грозились там до конца года, что все это закончится на Украине. Но в любом случае, насколько я понимаю, решение по нему принято, однако мы его, так сказать, замечательное, так сказать, это самое... лицо с его как бы этой прической будем, наверное, какое-то время уже еще наблюдать, хотя, может, он уже будет не такой веселый. Вот, потому что, видите, видимо, доломали его. Доломали, и теперь уже дальше следующая пойдет борьба за выборы нового лидера партии. Хотя он такой живчик, что, не знаю, он, может быть, сейчас скажет, а я тоже хочу побороться за то, чтобы опять стать лидером партии. Кто его знает?
Угу. Сергей Александрович, ну и к другим темам. Золотовалютные резервы Украины будут храниться в Польше. Да, нормализация обстановки в стране. Это заявили на Украине. На какую сумму осталось у Украины золотовалютных резервов в Нацбанке не сообщают. И не говорят, какие именно ценности, каким способом перенаправлены в Польшу на хранение.
Ну вот после этого пусть они рассказывают там про свой суверенитет, значит, про независимость и так далее. Все продали независимость. Я не знаю, вот еще раз повторю, обращаюсь к украинским националистам, которые, или тем, которые считают себя так. Друзья мои, за вашей спиной, так сказать, господин Зеленский и вся его команда продали вашу Украину полякам. Да, продали вашу Украину полякам, да, причем, ладно, мы еще кого-нибудь там продали, американцам какие-нибудь, они полякам ее продали. Вот и все, польские граждане получили какие-то невероятные права, при этом украинские граждане с территории Польши вытесняют, а теперь как бы и все, что у вас там осталось, будет храниться в Польше. Означает, что вы вообще не способны распоряжаться ничем, что у вас есть. Все. Вы голодранцы, как говорилось в одном этом самом, в одном известном советском фильме. Кстати, эти тоже новости пришли на фоне новостей о гиперинфляции, как бы, да, которая ждет Украину. Но она там и сейчас и так есть, но она и будет дальше. Почему? Потому что финансовые проблемы вот все эти 5 месяцев серьезно усугублялись, решать их пытались дополнительным эмиссией, огромной эмиссией этих самых украинских денег, гривны, там в 25 раз выросла эмиссия, по-моему. Вот. Ну а результат – это инфляция. Результат – инфляция, и в итоге даже глава Нацбанка Шевченко, так сказать, признает, что ситуация аховая, при всем при том, что надо в конце года платить по долгам, причем вот интересно, значит, любвеобильный Запад пока не отказывается от того, чтобы взимать долги и проценты по долгам с бедной Украины. Вот так вот. То есть значительная часть той помощи, которую они оказывают Украине, видимо, пойдет на то, чтобы оплатить долги тому же самому Западу и вместе с процентами она там как бы придет на Украину, а потом как бы уйдет обратно. А теперь и все, что у них там осталось, да, будет храниться в Польше. Вот поэтому, ну что ж, поздравляю поляков, как бы, да, ну и не поздравляю украинцев. Еще раз говорю, украинцы, вы сделали неправильный выбор. Вот серьезно. В составе как бы единого государства, или, по крайней мере, в союзе с Россией, у украинцев, этнических украинцев, на самом деле, шансов как бы быть во главе процесса всегда было гораздо больше, чем сейчас. Сейчас вы шестерки у поляков. Ну, нравится вам, не нравится, как бы, те, которые, в свою очередь, являются шестерками, так сказать, у американцев. Вот и все. Расходный материал. Поздравлять, честно говоря, здесь не с чем.
Между тем, в польском Сейме прошла конференция, она была посвящена теме, как прекратить предоставление привилегий украинцам, а в идеале остановить их переселение в Польшу. Там депутаты выступали, один из них Скалик заявил, что происходящее это, если по-простому, украинизация Польши, а если совсем честно, то бандеризация страны.
Вот как. Интересно. А разве вы сами не приложили к этому руку, хочется сказать, поляки и депутаты польского сейма, то есть парламента? Разве не вы как бы сделали, создали для этого все условия? Разве не вы там 30 лет подряд закрывали глаза на бандеризацию Украины? Да, может, не было бы никакой, значит, украинизации и бандеризации Польши, если бы поляки не закрывали бы глаза 30 лет на бандеризацию Украины, несмотря на то, что Бандера, да, как бы и все его последователи, ну, жутко ненавидели, да и ненавидят поляков, несмотря на то, что они были виновниками смерти десятков, а по польской версии сотен тысяч поляков, между прочим, да, причем смерть иногда абсолютно мученическая, да. Разве нет? Если бы вы проявили, поляки, принципиальность, на самом деле, да, предположим, вы не любите Россию, очень хорошо, но на самом деле вы же сами себя предали. Вы же предали всех тех, кого бандеровцы когда-то замучили, всех поляков. Вы их предали, потому что все, вы 30 лет, и последние годы в том числе, делали вид, что на Украине нет никакой бандеровщины. Нет никакого неонацизма. Все хорошо, лишь бы они были против России. Ну и получайте. Бандеризация, так сказать, Польша неизбежна. Потому что ничего вы не сделаете с тем, что украинцы массово, да, будут селиться, переселяться, искать себе там убежище, постоянное место жительства в Польше. Во-первых, по политическим причинам. Во-вторых, по причинам экономическим. Ведь ваш собственный бизнес, это, кстати говоря, проблема миграции, то же самое, как и у нас. Он просто-напросто, как бы, да, ему выгоднее брать тех, кто меньше берет за свою работу. Вот. Ну и третье, это та война, которую вы, поляки, да, стимулировали. Польша, постоянно нагнетая конфронтационные, как бы, эти самые настроения в отношении России, спровоцировала в том числе в значительной степени вот этот военный конфликт на Украине. И теперь, как бы, да, миллионы украинцев находятся в Польше, и не поедут они никуда. Да, там часть из них вам удастся выдавить, но значительная часть из них останется. Даже вот, например, поляки же, мы тут тоже недавно обсуждали, они сами говорили, что 4-5 миллионов, значит, украинцев переселились, ну, вернее, переехали вот за последние 5 месяцев в Польшу. Из них 2 миллиона вроде как уже уехали обратно, но 3-то осталось. Ну, 3-то это немало. Это для Польши это немало, мягко говоря, да? Это немало, как бы, да? И я думаю, что процессы тут понятные. Ну что ж, вам деваться в этом смысле некогда, потому что вы сами это явление и породили. А как могла бы на себя вести Польша? Очень просто. Она могла быть принципиальной. В конце концов, поляки, они так кичатся своей якобы принципиальностью, а принципиальности нет никакой. Вы могли бы быть принципиальными и говорить «нет». Мы, как бы, на самом деле, настороженно относимся к России, мы считаем, что Россия угроза, но неонацизм и бандеровщина, национализм бандеровского типа на Украине недопустим, и мы не будем закрывать на это глаза. Вот и все, этого было бы вполне достаточно для того, чтобы события на Украине развивались бы по-другому. Но поляки этого не делали. Почему? Объясняю. Потому что они прекрасно понимают, что не бандеровская Украина будет, скорее всего, Украиной пророссийской, а вот это уже полякам никак не хотелось. Поэтому нехай, значит, Украина будет бандеровской, лишь бы нам, полякам, что-нибудь обломилось. Вот, собственно, и все. Но всегда, когда вам что-то обламывается где-то, у этого есть, как бы, да, и некая цена вопроса. Вот цена вопроса для поляков – это миллионы и миллионы украинцев, бандеризированных за последние 30 лет на территории Польши. Вот и все. Это радикальный украинский национализм, местами переходящий в неонацизм, на границах Польши, внутри самой Польши и так далее, и так далее. Вы надеялись что-то хапнуть, да? Может быть, вы уже что-то хапнули, я не знаю. Но на самом деле, пока события-то развиваются тоже, как бы, да, так вот, непредсказуемо. В том плане, что поляки, так сказать, тоже не определяют ход мировой истории. Но, видимо, вот поляки, между прочим, зафиксировали сейчас свою прибыль. Что ведь означает переезд золотовалютного запаса Украины в Польшу? Это означает, что какой-то бонус поляки уже получили. Там, будет ли там территория, не будет ли, будут ли эти восточные области, не будут ли, что там будет в Киеве, неизвестно. А денежки в виде золотовалютного резерва Украины уже в Польше. Поэтому, если они уже у вас, это как с нашими деньгами, которые хранились на Западе. Они как бы ваши, но как бы уже и наши. Вот и все. Поэтому, если вдруг что-то на Украине пойдет не так, поляки скажут, вы знаете, теперь это денежки, которыми мы будем распоряжаться. Причем, я вас уверяю, они придумают там кучу всяких, значит, вполне себе приличных оправданий. Скажут, мы должны вот так, как на нашей территории, в связи с агрессией России, конечно же, да, миллионы и миллионы украинцев, а их же надо кормить, вот мы и будем кормить их, откуда, например, из золотовалютного запаса Украины.
Если он остался, на самом деле. Если он остался. Нету, да.
Ну, что-то осталось, наверное, что-то все-таки где-то осталось, хотя там тоже по поводу этого золотовалютного запаса ходило довольно много разных, так сказать, баек, в том числе и тех, что на самом деле уже ничего нет, хотя они что-то декларировали, там порядка 45, по-моему, миллиардов или что-то в этом роде, я не помню точно, да, вот, но цифра какая-то была. Вот и все, поляки уже хапнули, то есть какой-то бонус они получили, хоть что-то мы должны получить, считают поляки, ну давайте сюда хотя бы вот это пришлите, а там как дело пойдет, посмотрим.
Также депутаты заявляют, что потребуют объяснений, шантажируют ли польских политиков материалами, собранными СБУ в борделях, которые годами содержали в Польше граждане Украины.
Я думаю, что запросто могут шантажировать. Запросто. Я думаю, что, знаете, вот это, иметь, значит, этих самых агентов среди проституток, это классика спецслужб. Поэтому я думаю, что, в принципе, всякой разной, так сказать, порнухи на разных польских политиков огромное количество.
Небольшая пауза.
Вести ФМ.
Я слышал, что этим польская разведка вообще славится.
Я думаю, что в принципе этим славятся все разведки мира. Да, все разведки мира этим славятся, потому что там сгореть, что называется, на вот этих интимных связях, там, на женщинах и прочее, прочее, на всяком разврате, конечно, это такая клубничка, так сказать, которая как бы действует с большой эффективностью, вот, и поймать на ней можно очень большое количество людей, особенно если вы там, если вы как бы это самое, живете, что называется, не в семье, а любите развлечься где-то на стороне, ну, а при этом вы известный политик, бизнесмен там, или еще кто-нибудь в этом роде, я вас уверяю, заинтересованные люди найдутся. Вот. А информаторы среди, опять же, среди, так сказать, женщин с пониженной социальной ответственностью, это вообще классика жанра. Так было, есть и будет всегда. А учитывая то, что действительно весь бордельный, так сказать, бизнес в Польше давно уже контролируется именно украинцами, потому что вся эта бордельная промышленность, да, вся эта проституция в значительной степени, как бы, да, она находится под украинской или под, скажем, совместными украино-польскими или польско-украинскими ОПГ, это ни для кого не секрет. Это ни для кого не секрет, поэтому собирать оттуда информацию, я думаю, что это милое дело, причем и для тех, и для других. Я думаю, что в первую очередь, конечно, такую информацию собирали, вы правы, сами польские спецслужбы, да, но и то, что это могло утекать как бы на Украину, это тоже так. В конце концов, если бы не было совсем, так сказать, здесь никаких оснований, наверное, бы вот сейчас вот в польской политике эта тема не поднималась бы. Это же не мы с вами подняли эту тему. Да, это поднимают, так сказать, депутаты польского сейма, правильно? Они говорят, насколько может быть такое, что СБУ, как бы, да, и всякие разные бандеровцы, шантажируют польских политиков бордельными всякими, так сказать, этими съемками. Наверное, может быть, раз они об этом спрашивают. Вот, собственно, и все.
Да, Сергей Александрович, ну, в общем, вот. А, кстати, сейчас есть видео, как женщины в Закарпатье бунтуют, не пускают полицию и военкомов для раздачи повесток. И у некоторых появилось ощущение, что существует огромный дефицит живой силы в армии, раз принялись так массово отлавливать даже в горах мужчины и женщины выходят на защиту.
Да, там даже есть такие смешные кадры, когда на пляже они пытаются ловить, как бы там где-то на берегу реки или пруда, а потенциальный призывник уплывает как бы от этих, от военных с повесткой на другой берег. Вот, не хочет вылезать. Вот. То есть, на самом деле, с этими волнами мобилизации становится все больше и больше проблемы. Потому что одно дело, это вот это вот АТО, так называемая антитеррористическая операция, которую они 8 лет вели на Донбассе, которая сводилась к тому, что ты приезжаешь туда, значит, сидишь там, это самое, на батарее, периодически выпускаешь в сторону там этих мирных поселков и городов там серии, там из миномета или из пушки, ну и дальше получаешь типа боевые, удостоверение участника боевых действий, так сказать, тебе там, значит, всякие надбавки и прочее, прочее. А другое дело, когда сейчас их просто бросают, что называется, на передовую, на линию фронта, причем как бы, так сказать, необученных, недостаточно вооруженных, с какими-то сомнительными командирами, и там их убивают пачками каждый день. Это не одно и то же. Это совершенно как бы разные ситуации. Я так понимаю, что с мобилизацией на Украине все больше и больше проблем. Даже те, кто кого забирают, они вообще совсем не счастливы от того, что их забрали, а многие просто убегают. Вот тоже к вопросу о тех вот патриотах Украины, которые там где-то в Европе, в Америке или еще где-то постоянно проводят какие-то, знаете, антироссийские акции. И среди этих людей, которые проводят эти акции, там довольно много мужчин. Вот это видео уже этих много, и хочется спросить, елки-палки, а что ж вы это самое, как бы не на фронте-то? Что ж вы не едете защищать свою Украину туда с оружием в руках? То есть они проводят всевозможные какие-то, так сказать, акции, там, митинги, пытаются там пикетировать российское посольство и все, что с этим связано. А вот на фронт с автоматом, как бы, они не хотят, им не интересно. Вот такой патриотизм украинский. Я говорю, давно я помню ликование, когда было ликование на Украине по поводу ввода безвиза, я говорил, так сказать, странный такой патриотизм, но настолько люблю свою Украину, что вот жду не дождусь, как бы с нее уехать. Вот скорее уже примите безвиз, чтобы я мог уехать с той Украины, которую я просто горячо люблю. У нас, по крайней мере, с этим как бы так немножко по-другому дела обстоят. Кто хочет уехать, тот так и говорит, не люблю Россию. А там на Украине такая история. Очень люблю Украину, просто вот готов за нее просто вот что угодно, как бы, вот, но очень хочу уехать из нее. Интересный такой патриотизм. Ну и также вот с этим тоже, вот, консолидация нации там и все остальное, в итоге они ловят по этим, по пляжам, по этим самым, по кабакам, по лесам, так сказать, по рекам, гоняются за этими самыми, за призывниками, да, и вот это видео, оно заключается вот в чем, в том, что женщины в одном из закарпатских сел, как бы, вышли и не пускают в село этих военных и полицейских, которые принесли повестку их мужчинам. Не пускают, потому что понимают, что это все, это как бы конец. То есть больше они их не увидят. Потому что украинская армия как бы так замечательно воюет, как бы, особенно с западной помощью, что, скорее всего, как бы, вы больше этих мужиков никогда не увидите. Вот, собственно, и все.
Ну, хотя Арестович постоянно рассказывает, что воюют они как раз ого-го.
Ну, воюют они как раз ого-го, потому что у Арестовича работа такая, вот это рассказывать. Кроме всего прочего, им надо рассказывать это для того, чтобы получать деньги, значит, оружие, боеприпасы. Вот. Но вот окопная правда, она другая. Она как бы и у нас, так сказать, другая. Это понятно, что всегда есть как бы вот, ну, грубо говоря, парадная картинка, плакат как бы, есть, значит, абсолютно упаднические, так сказать, какие-то унылые настроения, а правда, она всегда находится где-то посередине. Но для Украины очень важно, чтобы получить эту помощь, которая на самом деле ее держит на плаву. Все время говорить о том, что все хорошо, все, так сказать, впереди, все будет замечательно, еще немножко, вот, значит, и наша победа не за горами. Вот, собственно, и все.
Сергей Александрович, ну, у нас еще некоторое время есть. Госдума приняла закон об обеспечении вооруженных сил при проведении операции за пределами страны. Согласно этому документу, при введении спецмер компании не смогут отказываться от контрактов для обеспечения операций. Кроме того, сегодня Госдума приняла законы, не сегодня, а накануне, об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России, за участие в военных действиях против нашей страны и за конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами. Кроме того, переход на сторону противника во время спецоперации приравнивается в госизмене. Наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Биометрические данные россиян в единую биометрическую систему теперь можно передавать без согласия. И принят закон об усилении защиты персональных данных. Россиян их могут запретить передавать за границу ради защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья и прав граждан в интересах обороны и безопасности государства. Кроме того, ужесточается наказание за опасное вождение.
Ну, мне кажется, насчет опасного вождения это немножко
ладно.
Другому,
это не в нашу
да,
систему.
Это там все там они это самое в пакете, хотя я тоже против опасного вождения. Вот, но в общем и целом это просто как какое-то пусть и медленное, пусть местами запоздалое, но приведение жизни в соответствии с реальностью. В соответствии с реальностью той войны, которая как бы, да, ведется против нас Западом, как бы, той войны, которую мы с ними ведем. Вот, то есть, ну, все-таки надо реальности смотреть в глаза. Вот трудно. Трудно делать вид, что, типа, вот, знаете, как будто там вот одно, а здесь вот другое, и так вот не получится. Я думаю, что многие вещи надо просто, ну, более жестко обозначать и ставить, расставлять все точки над ее, ну, вот они это делают, да, ну, и хорошо, хотя, на мой взгляд, все это должно было быть сделано заранее, вот, до этого. Кстати, отчасти это, значит, не подтверждает тот факт, что, значит, якобы все это готовилось много лет подряд и так далее, и так далее. Если бы готовилось много лет подряд, то, наверное, бы... как-нибудь и законодательно к этому все дело подтянули бы, вот, ну и вот были бы, не пришлось бы уже сейчас, вот спустя 5 месяцев после начала спецоперации принимать все эти законы. Но приняли и ладушки, так сказать, честь и хвала как бы нашей Государственной Думе.
Да, но тем не менее постепенно, да, это идет, в частности, вот эта уголовная ответственность за призывы к действиям против безопасности России. Я постоянно вижу у блогеров, которые раньше работали на разных либеральных изданиях, ну, в частности, на «Эхе Москвы», они сейчас же все разделились, и в YouTube-канале у каждого там знакового ведущего с этой радиостанции есть теперь свой канал, ну, они там как-то, наверное, сам, ну, там друг друга опыляют, но, в принципе, они довольно-таки отдельны. И вот, например, некоторые ведущие, для меня это стало, на самом деле, большим неприятным сюрпризом, приглашают того же Арестовича, каких-то еще военных с Украины. И сами они, вообще-то, российские граждане, прямо активно радуются всем каким-то победам, о которых им рассказывают украинцы. Совершенно не критично к этому относятся, злорадствуют по поводу проблем России и так далее. Вот это меня, конечно, удивляет. И вот я так понимаю, вот про это тоже в том числе речь.
Ну, тут такая штука, я могу сказать, что касается этих людей, но они обижены. Они обижены, а от этого не могут быть объективными. Надо сказать, что там вообще очень много эмоционально как бы негативно заряженных людей, которым вот эта личная обида, да, она давно уже застилает глаза, они не способны к объективному анализу. Это если с точки зрения там самой информации. Это первое. Второе, с точки зрения, так сказать, ну, что называется, смыслового наполнения, ну, это называется предательство. То есть, это, ну, представьте себе, так сказать, что они в период любой бы другой войны, любую войну из нашего прошлого возьмите, например, делали бы там интервью, как бы, с нашими врагами. Хотя они это и делали. Вот, например, когда шла война с сепаратизмом и терроризмом на Северном Кавказе, они делали с ними тоже интервью. То же самое «Эхо Москвы». Они делали интервью с лидерами сепаратистов. То есть они этот выбор, на самом деле, для себя сделали давным-давно.
Я так понимаю, там многие сейчас получили гражданство других стран, ну, в частности, Израиля.
Если они получили гражданство других стран, да. Значит, если они как бы уехали и отказались от российского, это одно. Но если они не отказались от российского гражданства, это совершенно другое. Значит, это должно квалифицироваться, соответственно, уголовными статьями. А третье, что важно. Но, к сожалению, это родовая такая травма того, что называется у нас российская интеллигенция. Эти люди всегда желали поражения в собственной стране. Я вспоминаю, так сказать, вот это вот письмо русской интеллигенции, российской, точнее, интеллигенции, да, этому императору Микадо с поздравлениями по поводу поражения России в русско-японской войне. Это когда еще было?
В 905.
Начало 20 века. А они тогда уже были такими прогрессивно мыслящими, что вот чем хуже для России, тем лучше. И то, что там погибло огромное количество, так сказать, русских солдат, знаете, все вот эти вот известные там эти мелодии, там, «Амурские волны», там, и прочее, прочее. Вот они вообще на самом деле написаны вот по мотивам русско-японской войны, как бы посвящены памяти русских солдат, как бы, которые погибли в этой войне. А эти, как бы, да, уроды, значит, поздравляли императора Микадо с этой самой, с поражением. Потом у нас была группа интеллигенции, что называется, российской, желавшей поражения своей стране в Первой мировой войне, и в том числе эти самые большевики, которые потом, значит, устроили, в том числе они, устроили самую кровавую, в это самое, в нашей истории гражданскую войну, а потом в ходе этой гражданской войны и дальнейших всяких событий, многие из тех, кто поздравлял императора Микадо, были поставлены к стенке, да, или сгнили в тюрьмах, как бы, да, или их выперли из страны. Вот интересно, когда они уезжали из страны, или когда их ставили к стенке, так сказать, большевики, они вспоминали свои письма императору Микадо? Вот. Ну, нет, не вспоминали, да. Вот. Ну и все, что с этим связано. Это называется предательство. Это называется вот странный такой феномен, который только в России существует, между прочим. Российская интеллигенция. Я вот ничего подобного, например, не знаю, как бы во многих других странах. Вот она такая умная, что ей все время хочется, чтобы было в России. Чем хуже для России, тем, как они считают, лучше для мирового прогресса. А что касается их и Москвы, для меня это вообще как бы... Слушайте, там в основном одни евреи работают. Давайте называть вещи своими именами. Одни евреи там работают в основном. И эти евреи поддерживают нацизм на Украине. Но если бы, как бы, не это самое, не Советский Союз в свое время, как бы, да, вас же вообще не было бы. Я уж не буду там говорить, что было бы там с вашими родными и близкими. Но вас же спасли как нацию, фактически, спасли. Советский воин вас спас, как бы, да. А Израиля бы не было, если бы не Сталин. Какие же вы подонки после всего этого?
Железная логика.
12:07 московское время.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей, да. Александрович, по поводу западных санкций. Угу. Из российских больниц хотят забрать препарат для лечения онкобольных. Передовой. Одной из фармацевтических компаний, она потребовала от российских медучреждений вернуть свои препараты. И ранее она объявила об уходе с российского рынка. Это, кстати, американская компания.
Ну, сейчас вот BMS. Разбег только возьмем, так сказать, вернуть препараты. Мне кажется, это как-то, так сказать, глупо звучит. Но я не знаю, опять же, этих всех деталей. Может быть, есть какое-то... Это оговорено каким-то договорным обязательством, но я очень сильно сомневаюсь. Дело в том, что все нынешние меры санкционные, предпринимаемые против России, они, в общем-то, на самом деле незаконны. Они политически мотивированы, политически, да, и никакого отношения к коммерции и к выполнению, значит, договорных обязательств по коммерческим договорам иметь не могут. Да, в каждом договоре действительно, значит, есть строчки о форс-мажорных обстоятельствах, но они к этому никак применены быть не могут, да. Но это пусть всякие международные юристы, естественно, разбираются, но, значит, хамство, наглость, цинизм, а также бесчеловечность подобных требований, они зашкаливают. То есть, вот знаете, когда они там любили нам говорить, вы знаете, мы за русский народ, мы за Россию, мы за россиян, мы просто против Путина, против Путина. Ну вот Путину не давайте это лекарство. Вот, ему лично не давайте.
Ну вот видите как, да, они, да, совершенно бесчеловечно, мне кажется, лишают людей.
Да, вы же, так лечения, сказать, на самом деле, как бы, в итоге-то, вот ваше, как бы, замечательное демократическое, так сказать, прогрессивное мурло, как бы, и оно и все и высветилось. Плевать вам, на самом деле, на этих россиян. На самом деле, вы действительно тоже бандеризировались, да, в стиле, как бы, Украины. И чем хуже, тем лучше. Вот чем больше будут страдать люди, значит, тем, как бы, оно лучше. Вот пусть они страдают, вот они будут страдать, так сказать, и пусть они тогда, как бы, должны, значит, что, здесь взять и какую-нибудь революцию, это самое, ради вас, чтобы вам было хорошо, да, учинить. Вот и тогда, может быть, вы дадите им лекарства. Вот, на мой взгляд, это, как бы, ну, невероятная, как бы, бесчеловечность, да, такая крайняя степень цинизма, которая очень хорошо показывает, что на самом деле из себя представляют эти люди. Это первое. А второе, это, значит, привет всей нашей промышленной политике. Сами научитесь делать то, что могут делать они, а вы не можете. Научитесь, научитесь. Вот научитесь это делать. Вот это должно быть приоритетом. Вот это, а не всякая остальная, так сказать, всякая там чушь, билиберда и прочее, прочее. Разговоры про то, что каждый, как же мы без международной кооперации. Научитесь это делать. Вот поставьте задачу. В конце концов, многие вещи мы научились делать сами и научили других. Мы просто сами даже забыли о том, что мы изобрели, а что нет. Вот, например, я уверен, что большая часть современных людей даже не представляет, какое количество изобретений в свое время было создано, сделано в России, и потом внедрено уже там, в международную практику. Например, такая простая совершенно вещь. Вот электродуговая сварка. Сварщиков видели, нет?
Да.
Электродуговая сварка изобретена в России.
Угу.
Начинала применяться, разработана и как бы, да, пошла из России. Вот не было бы в мире сварки, если бы ее не придумали в России. Вот так вот. Это так ради интереса. Вся теория как бы, и практика этого явления была разработана здесь. Точно так же, как, например, скажем, огромное достижение в атомной энергетике. Именно энергетики, да? Да, по поводу атомной бомбы можно спорить и говорить, что там тоже нам помогли данные, которые доставила наша разведка. Но что касается атомной энергетики, мы пионеры в этой атомной энергетике. И многие вещи, которые мы разрабатывали, на самом деле, в дальнейшем, да, были использованы как бы за рубежом. Например, вся французская атомная энергетика, это самое, в конечном итоге, вещь, заимствованная у Советского Союза - России. Заимствованная. Это не собственные французские разработки. Более того, как бы у нас как бы именно в атомной энергетике разработки, в том числе по безотходному производству, настолько передовые, что ни у кого больше нигде сейчас в мире этого всего нет. Поэтому мы можем это сделать. Да? В конце концов, вспомните, да, ту же самую там, прививку от полиэмилита, которую как бы весь мир спасли, ее сделали в Советском Союзе. Значит, можно это делать. Вот подумайте, возьмите и сделайте. Что касается возврата, еще раз я говорю, я не знаю там каких-то деталей, тонкостей, но я бы не возвращал ничего ни при каких условиях вообще. Вот ни при каких условиях не возвращал бы, и более того, сделал бы все, чтобы показать, насколько на самом деле циничными, жестокими, бесчеловечными являются вот эти самые производители, значит, лекарств из типа свободного мира. Они все время говорят о сочувствии, о гуманизме, о том, что необходимо проявлять, так сказать, значит, заботу о людях, а при всем при этом говорят, а нам плевать, кто и как там будет умирать, главное же ведь политика. Главная политика. Ну вот, тогда тоже не обижайтесь, если главная политика, тогда обижаться не надо. Вот. Ну и еще раз повторю, я бы ничего никому из них не возвращал бы, и более того, всячески усложнил бы им жизнь, если это в наших силах.
Ну, в любом случае, да, это, конечно, очень сильно расходится с их собственными декларациями и заявлениями.
Да, да,
они говорят одно, а делают...
Они все говорят, что они очень переживают, что, мол, зерна не хватает в мире, понимаете, Африка голодает. Африка голодает из-за вас. Из-за того, что вы 500 лет ее грабили, как бы, да, не сделав ничего для того, чтобы там, так сказать, она не голодала. И сейчас, в общем-то, продолжаете грабить тоже половину мира. Вот. Но при всем при этом они страшно печалятся о том, что могут, например, скажем, ущемить чувства каких-нибудь сексуальных меньшинств или чувства, не здоровье и не жизнь, а чувства, например, представители какой-нибудь там чернокожих у себя в Америке, значит, потомки, предки которых там страдали на плантациях. А здесь конкретные люди сейчас конкретно болеют, страдают, может быть, умирают. А давайте у них заберем лекарства. Почему? Потому что они живут в России. А Россия, она вот нехорошая, она не выполняет наши требования и не делает того, что мы от нее хотим. Нормально? Мне кажется, это просто абсолютно бесчеловечно.
Да, в Македонии начались массовые протесты, столкновения с полицией. У нас есть, кстати, видеокадры, я думаю, да? Из-за несогласия на уступки Болгарии ради членства в Евросоюзе. От Македонии требуют признать в Конституции болгарское меньшинство, согласиться, что македонский язык – это диалект болгарского, а также внести изменения в официальную версию истории страны. И только после этого Болгария разблокирует переговоры Македонии с Евросоюзом по вступлению. Это какие-то такие унизительные требования, они, мне кажется, никакого существенного экономического там влияния не имеют.
Да, это все ерунда. Все, вы должны себе признать, что все ваши языки славянские – это диалекты русского. Вот тогда будет правильно. Правильно, что вы это не признаете. Вот. Не, ну я шучу, конечно, да. Но смысл в том, что вот когда говорят о западной европейской модели и американской, что они очень привлекательные, ну, я не знаю, может, они когда-то были привлекательными, когда действительно, как бы, да, была какая-то вот ну, такая какая-то беспредельная свобода во всех этих вещах, вот, свобода быть собой. А сейчас они совсем не стали привлекательными. Они все больше и больше напоминают жесткое такое, так сказать, тоталитарное давление в стиле самых неприятных практик Советского Союза. Вот. Не устану повторять, всегда надо оговариваться, что, значит, значит, в Советском Союзе было много побед, но и было как бы много поражений, несуразности, откровенного дебилизма. Вот то, что сейчас Евросоюз пытается всех людей сделать какими-то, значит, с одной стороны, одинаковыми, а с другой, как бы, да, вот, прописать какие-то такие нормы, которые, по их мнению, должны выполнять все, но это начинает раздражать, да, они навязывают, они на самом деле, так сказать, навязывают свое видение мира, несмотря на то, что вы, как бы, можете на это смотреть и по-другому. Это людей всегда раздражало, раздражает и будет раздражать, вне всякого сомнения. Но, с другой стороны, я могу сказать всяким македонцам, болгарам и так далее, и так далее. Ну, так они вас покупают. С другой стороны, в их позиции есть определенная честность. И говорят, вот у нас, в нашем, так сказать, европейском домике, вот такие правила. Вот. Вы хотите в наш европейский домик. Для чего? Для того, чтобы вкусно, так сказать, кушать, сладко спать, как бы, да, иметь какие-то дотации, пособия, денежки там, возможности и так далее, и так далее. Ну, тогда выполняйте наши требования. В нашем гей-клубе вот такой дресс-код, как бы, да. Вот, хотите, не хотите, как бы, да, вот давайте, вы же хотите этого, да. Вот, давайте, как бы, это вот все вот это и делайте. Вот, поэтому здесь, с одной стороны, я понимаю, как бы, возмущение македонцев, например, скажем, да, вот, я не знаю, как бы, да, да, в принципе, Македония названа, конечно, в честь Александра Македонского, но имеет ли вот к нему какое-то отношение нынешние македонцы, большой вопрос, раз они говорят, как признают Евросоюз, на диалекте болгарского. Вот, но тем не менее, гордые македонцы, вот, значит, что-то не хотят. А я бы на месте гордых македонцев там задался вопросом, а нафига тогда вот вам вообще это вступление в Евросоюз? А если уж вы туда идете, тогда, наверное, там этот Евросоюз имеет какое-то право требовать от вас, в том числе, да, и, может быть, каких-то вещей, ущемляющих ваше достоинство. Но вы же хотите от этого Евросоюза получать деньги, удовольствия всякие разные, сласти, вот, и так далее, и так далее. Но вот он говорит, а у нас вот такая плата за вход, у нас такая входная плата, соответственно, вот обелечиваемся на входе. Вот. Они говорят, нет. Ну, нет, надо было говорить раньше. Нет, надо было говорить тогда, когда вы захотели в Евросоюз. Да. Хотя я так понимаю, что там как раз вот против этих всех уступок выступают как раз те, кто, может быть, в Евросоюз особо и не хотел. Вот, с другой стороны, непонятно, что вообще с этим маленьким странам делать. Опять же, если немножко еще дальше откатить назад. Но вот когда была единая Югославия, какой бы там авторитаризм не был, да, во главе с Иосипом Броз Тито, который, кстати говоря, не был сербом. Вот, а он, по-моему, был хорватом. Вот. Ну так вот, когда была Югославия, эта Югославия могла позволить себе, да, какую-то собственную позицию в Европе. Но вы, македонцы, значит, хорваты, значит, все остальные, как бы, сербы, вот, вы взяли, как бы, и свою собственную Югославию развалили. А после этого стали проситься в Евросоюз, потому что там лучше кормят. А теперь вы недовольны. Ну так извините, может быть, надо было подумать тогда. Вот тогда надо было подумать, да, когда вы с радостью развалили свою Югославию и превратились в скопище невероятно мелких и, в общем, совершенно не самостоятельных стран, которые ничего не могут сделать сами. Вот. И от этого и просятся в Евросоюз, потому что сами не могут сделать, да. А теперь, как бы, вот вы недовольны. Недовольными надо было быть раньше, думать надо было раньше. А теперь уже, как бы, да, теперь можно протестовать, не протестовать. Но все равно, я думаю, что в конечном итоге им навяжут европейцы все то, что они хотят навязать, потому что главную битву за свою идентичность все эти македонцы, значит, словенцы и прочие болгары проиграли, продав свой собственный суверенитет, историю, культуру и традиции за право, как бы, получать европейские дотации. Все, вы это продали. Теперь, как бы, только это все такие, знаете, такие после драки кулаками не машут. Все арьергардные бои, что называется. Была бы целостная Югославия. Хотя я согласен, что Югославия тоже в значительной степени такое искусственное было образование. Но, тем не менее, искусственное, не искусственное, но оно, на самом деле, было достаточно дееспособным в определенный исторический период. И, кстати, даже если вспомнить Вторую мировую войну, Югославия была, пожалуй, единственной европейской страной, которая, значит, оказывала такое достаточно длительное и достойное сопротивление немцам, в том числе в виде партизанской борьбы. Да, там было самое активное партизанское движение после Советского Союза, было в Югославии. Целая армия контролировала целые районы. Вот немцы вынуждены были оттягивать на это довольно большие силы, поэтому, между прочим, в том числе, так сказать, Броз Тито пользовался такой популярностью у Иосифа Сталина. Тем более, что они оба были Иосифами. Это тот был Иосиф, этот Иосиф, а, в общем-то, так сказать, это примерно все про то же самое. Вот, но вот тогда, как бы, да, это имело смысл. И, кстати говоря, Югославия тоже занимала, мне кажется, очень интересную такую и очень, так сказать, такую эффективную позицию и в странах соцлагеря. Она была очень самостоятельной. При всем при этом она утверждала собственный путь развития и, на мой взгляд, вот где-то местами довольно удачно демонстрировала модели вот того, что было модно называть в конце 70-х конвергенцией. То есть попытка сочетания лучших сторон социализма с лучшими сторонами капитализма. И всегда, например, скажем, в этом самом, в том же Советском Союзе тоже, когда говорили о соцлагере, вот в Югославии, это да. Вот. Они там действительно много чего достигли. Кстати говоря, югославские строители, между прочим, очень много чего построили в Советском Союзе, когда надо было построить хорошо, качественно, модно и современно, как бы, да, заключались договора с югославскими фирмами, привезли Югославы и строили. Например, все вот эти гостиницы «Интуристы», очень много, в том числе там в Крыму, там в Сочи, строили Югославы. Вот. По нынешним временам они, может быть, не кажутся чем-то особенно таким потрясающим, но тогда это было очень качественно, как бы надежно и очень неплохо. Но потом Югославии не стало, и теперь мы видим, значит, скопище маленьких государств, в каждом из которых, значит, западные кукловоды сыграли на местных там мелких этих самых всяких националистических чувствах, и теперь мы видим скопище государств, которые самостоятельно вообще ничего делать не могут, определять ничего не могут, они все продали. Все продали за право красиво тусоваться, как в этом фильме «Брат», да? Вот они все за это продали, а теперь как бы вот они что-то там уже впоследствии машут флагами, мы про это говорим, да, я тоже поддерживаю их махание флагами, но главную эту битву вы проиграли, когда все это дело продали. Так же, как и с нами, у нас просто вот осталась большая Россия, как бы, а могло бы ее не остаться. Вот точно так же, как бы, я думаю, что планы Запада в отношении России, они примерно такие были, такими они остаются. Взять и развалить Россию, например, скажем, на 20 частей. А потом, как в каждой этой части, можете махать флагами, проводить демонстрации, а все равно вы уже ничего не можете сделать. Ничего, потому что вами управляют другие, вы все продали. И мы тоже все продали в какой-то момент, да, причем так это достаточно откровенно. И причем даже не за какие-то, не за реальные какие-то вещи, а чаще всего за обещания, картинки и собственные мечты. Вот. Но тем не менее, вот все продали, да что-то досталось, что позволяет нам еще как-то трепыхаться. Я надеюсь, все-таки мы вытянем эту штуку. А уж такие страны, как там все эти вот Македонии да Болгарии, ну, на них просто жалко смотреть. Особенно на ту же самую Болгарию, которая, если честно, предала всех и вся. Существует только благодаря тому, что ее когда-то русские спасли, как бы, да? Вот. Не получила от этого Евросоюза вообще ровным счетом ничего. Вот. Но, тем не менее, занимает такую, так сказать, достаточно нехорошую, я бы так сказал, позицию. Ладно, мы еще чуть-чуть получили бы, вот, честное слово. Они там собирались быть огородом Европы. Нифига они им не стали. Им все пообрезали нафиг, и все. Промышленность умерла, и сельское хозяйство, на которое они так рассчитывали, тоже не развилось. А уж Македония там, я вообще не знаю, про что это. Вот ее, мне кажется, и на карте-то не видно. Хотя я им, конечно, сочувствую, правильно, машите флагами.
Да, ну вот я заметил, что вот Россия помогала Болгарии, много кому еще помогала, но мало того помочь, надо еще как-то уметь потом, я не знаю, что-то сделать, чтобы тебя не кинули.
Не, ну понимаете, вот тут это вещь принципиальная. Помочь или не кинули, да, вот я думаю, что это вот как вот в жизни. Представьте, например, человек находится в беде, он просит вас о помощи, вот, вы ему помогаете. А после этого что? Будете требовать с него деньги? Это уже называется не помощь, это называется как-то совершенно по-другому, да? И я думаю, что это вечная дилемма в этом мире, да? Потому что как раз, я тогда говорю, чем же мы отличаемся от Запада? Да вот этим отличаемся. Запад помогает за деньги. Помогает, так сказать, в обмен на, что называется, отказ от собственных интересов. Россия во все свои, так сказать, эти периоды, особенно что касается вот этих всех войн с турками за славянские народы, она помогала совершенно бескорыстно. Других таких стран вообще в истории не было, чтобы они взяли так, из каких-то убеждений там в себе в ущерб начали бы что-то такое делать. Вот. За это мы не получили благодарность. Это обычная, это самое, как ее, житейская история. Такая история происходит регулярно в отношениях, например, всяких разных друзей, родственников, родителей, детей. Вот. Это обычная история. Называется она «История о блудном сыне». Вот. И она, так сказать, описана в том числе в Библии, вот, в притче как бы, о блудном сыне. Там, конечно, говорится о Боге Отце, в первую очередь, вернее, упоминается. Но, в общем, история эта вечная. История вечная. На тебе и это, и то, как бы, а после этого, знаете, собака кусает руку дающего. Вот это тоже, все это как бы вот на таком метафизическом уровне, все это, к сожалению, понятно и неизбежно. Вот здесь вот взять и зафиксировать, знаете, какие-то такие вот обязательства, на каких условиях и прочее, довольно сложно. Вот, а главное, что это обесценивает сам факт помощи. Хотя я согласен, иногда не надо быть дураками, да, надо все-таки действительно поступать умнее, вот, а не надеяться на то, что, ну, они же поймут, они же оценят. Не поймут и не оценят. Надо сказать, что наши отношения с Западом после распада Советского Союза, они тоже были вот под этим знаком. Ну, кто-то просто цинично грабил, да, в том числе как бы и Россию. Вот. А кто-то и правда надеялся на то, что вот смотрите, мы для Запада решили главную геополитическую проблему. Советского Союза больше нет, значит, Советского Блока больше нет. Наверное, за это Запад будет нас просто любить, помогать, не будет нам угрожать и будет относиться к нам по-человечески. На это, на самом деле, рассчитывало огромное количество людей вот здесь вот в Советском Союзе, там, бывшем Советском Советском Союзе, в России, вот. Но столкнулись совершенно с другим. От этого и как бы обида такая, да. Но не надо быть дураками. С одной стороны, как бы не надо быть подонками, а с другой стороны, дураками не надо быть. Потому что не было, на мой взгляд, не было ни одного шанса на то, что Запад, так сказать, будет благодарен, проявит великодушие и что-то в этом роде. Запад расценивал это как поражение, а тот, кто проиграл, тот должен быть в подчиненном положении, должен выполнять условия этого поражения. Вот, вот, собственно, и все. Поэтому здесь, как бы, с одной стороны, не надо скатываться, не надо скатываться в абсолютный какой-то такой, знаете, прожженный цинизм, все за деньги, все покупается, продается, все за свои условия, как бы, я тебя люблю на таких-то условиях, ну, на таких-то условиях, да, вот, это тоже путь к полному омертвению. Вот, но с другой стороны, конечно, я согласен, не надо быть дураками. Не надо быть дураками и рассчитывать на то, что кто-то, что-то там как-то вам поймет, войдет в ваше положение, оценит, потом там будет благодарен. К сожалению, мир не про это. И люди в основном своей, так сказать, массе, они не про это. Вот. И это надо учитывать как реальные условия, как вот погодные условия, как условия рельефа, там, не знаю, как дорожную обстановку и так далее, и так далее. Вот вы выезжаете на машине, вам бы хотелось спокойно, как бы, да, и проехать по свободной дороге. Но вы понимаете, и из этого рассчитать время. Но вы понимаете, что время будет зависеть от наличия пробок, от наличия, так сказать, агрессивного вождения, хамства, аварии и прочего, прочего. Вот все, вы должны это учитывать.
Да, Сергей Александрович, будем это учитывать. Сегодня, кстати, G20. Глава МИД России Сергей Лавров впервые с февраля увидится с западными коллегами. Этот, как его, господи, забыл, Блинкен, сказал, что он будет демонстративно делать вид, что не видит Сергея Лаврова.
Смешно, да.
Будет обходить его стороной.
Просто смешно, да.
И отворачиваться, когда тот будет проходить мимо.
И будет даже, так сказать, делать такое недовольное лицо, и, может быть, даже плеваться.
Делать вид, что нет, кто тут, я никого не слышу.
Надо сказать, что Запад ставит себя в глупое положение. На самом деле, за эти прошедшие 5 месяцев попытка, значит, поместить Россию в полную изоляцию не удалась. Давайте констатировать факт. Да, санкции беспрецедентные, да, давление, так сказать, очень серьезное, но за 5 месяцев, вот скоро уже полгода будет, да, попытка поместить Россию в полную изоляцию не удалась. Например, скажем, вот это вот, значит, европейские и американские экономисты честно признают, что, например, все вот эти вот их потуги назначить какую-то специальную цену за нефть, там еще что-то там вроде упираются в то, что Запад не может убедить другие страны, как бы, да, вот следовать их указаниям. Просто не может, и все. Но в первую очередь это касается Индии и Китая. Им выгодно покупать, они покупают. Вот, вот и все дела. А что Запад может предложить? Да ничего. Разговоры о демократии для Китая, Индии и большинства стран, что называется, третьего мира, не значит ровным счетом вообще ничего. Для них значит, так сказать, что-то конкретное, как бы, эти деньги. Вы готовы компенсировать? Не готовы, до свидания. А Запад не готов компенсировать. Он не может компенсировать это даже собственным союзникам, да, каким-то людям там, которые, как бы, действительно им поверили, в том же Евросоюзе или в НАТО. А уж там, как можно компенсировать что-то Индии или Китаю. Это там такие деньги, которые даже у Запада просто их нету, не было и никогда не будет. Поэтому они могут только грозить, наказывать, как бы, да, оскорблять там и все такое прочее, а это вызывает всегда отторжение, всегда противодействие вызывает. Вот, собственно, и все. А по поводу, да, вот этого саммита министров иностранных дел G20, который должен готовить встречу глав государств, Лавров туда полетел, никаких видеоформатов, полетел туда напрямую. При этом до этого он залетел во Вьетнам, где очень продуктивно, насколько я понимаю, провел встречу с вьетнамским руководством. Да, и там, как бы, было все очень в таком благожелательном, как бы, и очень в таком конструктивном ключе. Он будет там. И я думаю, попытки Запада делать вид, что Лаврова не существует, будет выглядеть глупо. Запад будет ставить себя в глупое положение. Потому что в G20 они не в большинстве. Они не в большинстве, да, и делать вид, что, как бы, вот мы, вот есть Лавров, как бы, да, изгой, а есть весь мир, который его изолирует, не получится, а значит, это будет выглядеть глупо. Когда с Лавровым будут общаться главы этих самых делегаций, а конкретно министр иностранных дел других государств, а, значит, эти самые американцы и европейцы не будут общаться, они будут выглядеть дураками, потому что они там не в большинстве. Вот так вот. Я думаю, что, как бы, скорее всего, выйдет так, что сам Запад себя изолирует от этого общения. Вот. И я думаю, что правильно сделал Лавров, что туда поехал. Хотя, конечно, там будет провокация. Я уверен, что сейчас туда привезут каких-нибудь тоже этих самых активистов с этими сине-желтыми флагами. Вот. И что-нибудь такое обязательно они изобразят, потом покажут, так сказать, вот как вот... Чуть ли не вся Индонезия, как бы, против Лаврова там, да? И весь мир. В реальности будет по-другому. Из этих 20 стран большая часть тех, кто приедет и участвует, на самом деле будут общаться и с Лавровым, и с Путиным, как бы, да, и никакой изоляции там не будет, и ничего такого, так сказать, Западу этого показать не удастся. А всякие Блинкины и Лиза Трасты, вот эти британские, проходя и делая вид, что они не замечают, это какая-то вообще подростковая игра. Знаете, это вот, ну, вот я тебя не вижу, вот так вот, я тебя не вижу, и все, вот тебя больше нет. Ха-ха. Тебя для меня больше нет. Понял? Вот так вот. И не смотри в свою, в мою сторону.
А сейчас небольшая пауза, вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да, Сергей, я просто хотел там к новостям там, да, по поводу вот этой, да, вот этой борьбы, украинцев, как бы, да, со всем, что имеет отношение к России. То они присваивали себе все, что там, например, какой-нибудь, условно говоря, ученый или там какой-нибудь художник или писатель буквально там одной ногой заехал на Украину, и они говорили: о, это наш украинский, да. Теперь они, наоборот, как бы все это отторгают. Но, честно говоря, если все российское и русское из украинской истории и культуры убрать, то там вообще ничего не останется. Вот если честно, да? Просто ничего не останется. Вот когда начинаешь спрашивать: ну а где же ваши, так сказать, письменники, так сказать, где ваши писатели там эти самые, где ваши художники? Вот вы навскидку, Сергей, так сказать, да, можете назвать мне какого-нибудь украинского художника?
Нет. Вы представляете, вот я сейчас даже задумался.
Представляете, Сергей, и никто не может назвать.
Ну да.
Да. Так, а назовите мне украинского на весь мир известного писателя.
Ну вот смотрите.
Сейчас я знаю, кого скажете. Тарас Шевченко.
Нет, а вот, господи, как его, Айвазовский, он же хоть и армянин, но в Феодосии ж много
работал.
Ну
я вас умоляю.
Много в Феодосии работал.
Я вас умоляю, честное слово, так сказать. Да, если и Феодосия — это Украина, если Айвазовский, так сказать, это Айвазян, как бы это украинец, тогда я не знаю, кто, так сказать. Тогда я эскимос, как бы, да. Вот, эскимос, причем с еврейскими корнями. Вот, но это как бы, ну, это бредятина. Это вот то, что они тягивают за уши. Да, из писателей Тарас Шевченко. Тараса Шевченко сделала советская власть. В Тарасе Шевченко, я должен сказать, нет практически ничего. Если бы он когда-то не попал бы за свои, в том числе, между прочим, так сказать, такие странные какие-то убеждения, в ссылку.
Кстати, Врубель же еще это расписывал Киевскую лавру.
Нет, ну, там многие наши художники, так сказать, да, расписывали и то, да, и это, да, и пятое, да, и десятое. Можно Булгакова назвать как бы украинским писателем, потому что он в Киеве, как бы он, потому что он киевлянин. Но, на самом деле, вот если все то, что связано с Российской империей, русским периодом истории, Советским Союзом, изъять из Украины, вообще ничего не останется. Еще раз говорю про Шевченко. Если бы вы когда-то, значит, страшный царский режим, ужасы царизма, что называется, да, не сослал бы в Туркмению, где потом назвали тоже этот город там Порт Шевченко, а сейчас он обратно стал не Порт Шевченко. Как же он сейчас называется-то? Забыл. Ладно. Не имеет значения. Ну так вот, вообще не о чем было бы разговаривать. Я уж не говорю о том, что на самом деле сам Шевченко в быту говорил на русском, как бы, да, и это подтверждается огромным количеством воспоминаний современников. И большую часть своих этих, так сказать, тоже произведений он тоже написал на русском. Вот. Ну и все. И если бы советская власть его не раскрутила, вообще не о чем было бы говорить. Поэтому вот эта попытка взять и изъять. Я понимаю, что, знаете, там европейцы, они могут: да, давайте отменим все российское, у нас и своего там навалом. Да, правда, это, ну только в прошлом, правда, не в настоящем, а в прошлом навалом. А вот у Украины нет вообще ничего. Там все эти вот авторитеты, как бы, да, все эти замечательные, так сказать, местно чтимые, что называется, как бы папы римские, как бы, они вообще с точки зрения мирового наследия вообще ничего из себя не представляют. Ну, если так честно. Все это или какое-то графоманство очень среднее, вот, ну, или просто даже вообще ни о чем. Но, с другой стороны, как бы, слушайте, если они из Степана Бандеры, ну, откровенного чмошника, если честно, да, сделали какого-то эпического там героя, какого-то супермена украинского, ну, да, дальше это самое. Поэтому все это ведет только к одному, к обеднению. Вот эта попытка исключить из своей истории, из своей души все, что связано с Россией, она ведет только к, ну, к деградации. К деградации. И никакое здесь присоединение к гей-парадам как бы их не спасет. Но это так, к слову. А что касается сносимых памятников, мы еще посмотрим, как бы, да, не знаю когда, как бы, но мы эти все памятники, так сказать, поставим на место, я вас уверяю. А памятник Бандеры, значит, перевернем это самое и воткнем, так сказать, головой в землю, нет, в сортир, это в общественный, где ему и место.
Сергей Александрович, к другим темам. Роман Абрамович нанял юридическую компанию в США для консультирования по правовым вопросам. Тут интересно не то, что Роман Абрамович нанял юридическую компанию.
А то, что Роман Абрамович?
А то, что нет, что юридическую компанию. Потому что это первая, она называется «Кобра и Ким». Первая известная компания, которая специально для того, чтобы работать с Абрамовичем, зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Вот, отмечает Wall Street Journal. Некоторые компании, наоборот, когда к ним предлагали такие, они дистанцировались от российских клиентов, избегали работы с людьми, попавшими под санкции. Но, видимо, деньги хорошие.
Да, это значит только одно, что заплатили столько, да, или предложили столько, или пообещали столько, что можно даже и иноагентам зарегистрироваться.
Ничего не развалится.
Имеется в виду иноагентом в Америке.
Ну, в Америке,
да,
конечно.
Да, в Америке, да. То есть это фирма, там, между прочим, тоже, когда у нас там про иноагентов говорят, все плачут и плачут. На самом деле, действительно, наш закон об иноагентах, он срисован с американского, при этом он мягче американского. Американский жестче.
И он давно в Америке, наверное, лет 30, а то, может,
ну,
и больше.
Ну, несколько десятков лет он. Да. Я думаю, больше. Он был принят еще до распада Советского Союза, это совершенно точно. Вот. Не знаю точный год, как бы, да, но, по-моему, это было так. Вот. Ну, и вот это все вот там развивалось. Ну, интересно, посмотрим, как это у иноагента Cobra and Kim, да?
Да.
Ну, просто какой-то фильм.
Кобре, кобре.
Кобре?
Кобре and Kim,
это,
да.
А, может, это мексиканские наркобароны, я не знаю.
А, то есть раньше эта фирма специализировалась на мексиканских наркобаронах?
Колумбийцы какие-нибудь, да? Это Медельин, так сказать.
Ну, я уверен, что такие фирмы тоже есть.
Таких фирм, я думаю, там хоть... Попы ешь.
Ну, вот. Тем более, это сложные клиенты, соответственно, у этих фирм репутация таких мощных правозащитных организаций.
Вообще, наркомания, наркотрафик, человеческий трафик и наркомафия – это проблема, которая в Штатах стоит невероятно остро. Вот в России, при всех тоже проблемах там, и с трафиком со стороны Афганистана, и тоже с ОПГ, как бы, и наркомании, эта проблема стоит, ну, просто в разы, как бы, более, у нас более, так сказать, благополучная обстановка, чем в Америке. В Америке, как бы, это стало приобретать характер просто эпидемии национальной, эпидемии. Поэтому все вот эти картели, как бы, да, все эти, значит, ОПГ, как бы, они там невероятно мощны, и, конечно, они имеют все. Начиная, как бы, от этих самых адвокатских контор, как бы, и заканчивая купленными конгрессменами, как бы, и сенаторами в парламентах и так далее, и так далее. Там мощнейшая схема. Вот. А что касается вот этой Cobra and Kim, как бы, ну, посмотрим, как там получится у Абрамовича, да, удастся ему что-то сделать или нет. Кстати, тоже будет это интересно понаблюдать, потому что американцы, они всю жизнь кичатся тем, что вот, мол, на самом деле, никакой политики, только, как бы, только закон и экономика, только деньги, так сказать, и типа закона.
Ну, кроме того, они очень много рассказывают про репутацию, насколько,
да,
она там важна.
Но, да, судя репутация по всему, и все такое, да, прочее. Ну, посмотрим, посмотрим, что из этого получится, получится ли вообще. Хотя понятно, что проблема Абрамовича – это его в значительной степени его личные проблемы, но если будет создан какой-то прецедент, я думаю, что многие наши олигархи тоже этим воодушевятся, потому что все равно, конечно, все их мысли, как бы, они связаны вот с этой заграничной жизнью в значительной степени. У Абрамовича тоже большое количество там известно, там вся жизнь идет там. Вот. Хотя, надо сказать, что тоже, опять же, Абрамович, который, значит, естественно, основные деньги зарабатывал, зарабатывает здесь. Вот. Ну, что-то он сделал и для этой, и для России, вне всякого сомнения. Ну, просто, на мой взгляд, мог бы сделать больше. Вот. Ну, а так все равно, все это, все у них там. Вот, все у них там, так сказать. My heart in the Highland.
Вот. Как вы все цитируете, это Бёрнс, да, поэт?
My heart is not here.
Да. Сергей Александрович, ну и надо отдать должное. Кстати, вот я посмотрел тут недавно интервью Ходорковского, и вот он говорит, что вот я что предлагаю богатым людям в России?
Повеситься.
Зарегистрируйтесь, там они какой-то сайт создали, или там подпишите петицию, что вы против режима, и я тогда обещаю за вас ходатайствовать.
Опаньки, хороший бизнес, Ходорковский. Да. Хороший, но бизнес.
Он про деньги ничего не говорил, но, может, там что-то внутри этой
аферты,
так сказать.
Фактически он открывает, так сказать, адвокатскую контору тоже, да, как бы такая лоббистская контора по организации «Протеже». По сути, это коррупция, по большому счету. Он говорит, значит так, вы, значит, вкладываете вот в эту кассу, да, или, например, хотя бы там подписываете петицию, я думаю, одной петиции будет мало. Несомненно. А я буду представлять ваши интересы. Причем интересно, что это Разводилово как бы вполне себе в российском стиле. Гарантий-то никаких.
Нет, он так и говорит, я гарантии, да, не даю, я буду честен,
да,
с вами.
Я буду честен с вами. Так же говорил Мавроди, основатель МММ. Да. Так же говорили основатели многих других передач. Я буду честен с вами, он говорил, так сказать. Мы обязательно заработаем свои миллиарды, но не сегодня, как бы. Я буду делать все, чтобы вы это смогли сделать. Ну, а если нет, то нет. Но вы отдаете свои бабки добровольно.
Но он сказал, что пока у меня будет репутационный ресурс, я буду бороться за ваши интересы. Вот,
да,
это так.
Серьезно,
он так сказал.
Будет бороться. Ну, пусть борется, не знаю. Надо хотя бы, так сказать, какие-то премии. У любой компании должны быть примеры успеха, если они у них будут. Вот. Но здесь он тоже предлагает поторговать как минимум репутацией, потому что, на самом деле, внесение, значит, подписание такой петиции будет, я думаю, как минимум довольно быстро означать проблемы с бизнесом в России.
Ну, это полностью, конечно,
да,
порываешь с Россией.
Да.
Вот такая идея.
То есть, если ты... Это возможно только в том случае, если ты выехал из России, если ты вывел из России весь бизнес или там переписал его на всех остальных, да, ну, тогда, наверное, можно. Но на самом деле, таких людей из среди крупных олигархов, их не очень много или вообще почти нет.
Ну, а из чиновников, наверное, вот как Анатолий Борисович Чубайс?
Ну да, вот Борис Чубайс, как бы, но я даже не уверен, что, честно говоря, сам даже Чубайс будет при всей его истории будет пользоваться услугами Ходорковского. Я думаю, у него есть какие-то другие возможности там тоже, так сказать, выторговать себе индульгенцию. Хотя, кто знает, может, пройдут время, и мы узнаем, что Чубайс трижды герой России, как бы, да, за всю ту подрывную деятельность, которую он делал, значит, под видом сторонника либерализма, а на самом деле, как бы, работал на Российскую Федерацию, как бы, да, и потом про него тоже снимут, так сказать, 17 мгновений, так сказать, чубайсовской весны. Кто знает?
Хорошо, мы тогда должны сейчас сделать секундную паузу.
Вести ФМ.
В Нидерландах проходит самая масштабная акция протеста. Фермеры сейчас блокируют аэропорты, порты, распределительные центры, сети супермаркетов, дороги, автомагистрали, стратегические границы. Я не знаю, какие-то есть нестратегические, но тут так написано. В том числе с другими странами. Вся страна погружается в изоляцию. Вот, на прилавках в магазинах уже ничего не осталось практически, прям действительно пустые прилавки.
На самом деле?
Да, проблема, я так понимаю, вот эта вот ситуация с квотами. Нет, квоты, что слишком много азота, кажется, в их продукции, или их продукция выделяет азот.
Ну, это да, глупая новость достаточно. Кстати говоря, по поводу забастовок, тут параллельно с отставкой Джонсона в Великобритании забастовали водители. Дальнобой и еще там кто-то. Мы вчера только обсуждали, так сказать, замечательных этих веселых и находчивых норвежских нефтяников, которые решили забастовать как раз тогда, когда, собственно говоря, у Европы не хватает ни газа, ни нефти, но их вроде как, видите, уломали, как вы сказали, хотя там тоже надо посмотреть, что там происходит. А в Великобритании сегодня забастовали как раз под это дело, значит, всякие разные водители, парализовали тоже они автомобильное движение, перекрыли трассы, ну, а проблема простая, очень дорогое топливо.
Но они пишут, что будут работать в убыток, если...
Да. Очень дорогое топливо, и причем никто им вообще не обещает не компенсировать, значит, не снижать, а топливо, судя по всему, будет только дорожать, как бы. Ну и спасибо, что называется, в этом смысле санкциям вокруг России. Кстати, там тоже одна из таких возможных новостей, когда стали обсуждать вот возможные предельные цены на российскую нефть, вообще там прошли такие слухи, что Россия вообще может на какое-то время приостановить добычу нефти и экспорт, и тогда нефть моментально взлетит в цене там до $400. Вот подождет, как бы, а там посмотрим, так сказать, что из этого выйдет. Ну, это ладно, так, это из области таких пугалок и страшилок, вот, но тем не менее, да. А что касается фермеров, с фермерами там следующая ситуация, следующая там ерунда происходит. Вот в этом своем зеленом угаре Европа, значит, заставляет всех, в том числе коров, да, меньше выделять этого самого, как его, углекислого газа, во-первых, а во-вторых, сделать все сельское хозяйство менее вредным для окружающей среды. В результате, во-первых, значит, появились какие-то абсурдные требования к удобрениям, а во-вторых, я не знаю, про это ли вы, но я тоже такую новость слышал, фермеров заставляют кормить, значит, скот более низкокалорийной пищей, чтобы они там меньше выделяли, соответственно, всяких вот неправильных газов. Вот, в атмосферу. Вот, потому что человечество задыхается, бедные европейцы мечтают о зеленой жизни, а тут коровы кругом, так сказать, гадят. Кстати, больше всего углекислого газа как раз в атмосферу выделяют...
Животноводство, да.
Животные и люди. Люди, то есть все человечество, как бы, и те животные, которые люди поедают. Чем больше людей, тем больше нужно, так сказать, всяких коров, там, значит, свиней, овец, баранов и прочее. И все это же вот постоянно выделяет, как бы, неправильные газы в эту самую, в атмосферу. Вот. Ну, то есть, это доходит до абсурда. Вот. И против этого вот вынуждены бастовать европейские фермеры, потому что, ну, иначе получается, что они просто работают себе в убыток. И, кстати, это тоже хорошая, как бы, вот иллюстрация к нашему вчерашнему разговору о том, что вот, мол, значит, пытаются перехватить там зерновые рынки и рынки продовольствия западные страны. Я не знаю, говорю, может быть, канадцам, американцам, как бы, что-то здесь и светит, европейцам точно ничего не светит, потому что они со своей зеленой повесткой, с одной стороны, а с другой стороны, с повысившимися ценами на топливо, явно попали в очень тяжелую ситуацию. Опять, я вот на европейцев просто не нарадуюсь, что называется, потому что...
На пустом месте, да?
На пустом месте идет раздевание Европы. На пустом месте. Под разговоры про какую-то украинскую демократию, которая никогда не было. Я говорю, я готов там, не знаю, вот что угодно обсуждать. Но, честное слово, ну не было там ничего того, что сейчас вот, значит, крутят на нос как бы всем европейцам. Не было там на Украине. И не будет, самое главное. Ничего же, говорят, победы там, условно говоря, Зеленского или какого-нибудь там Бандерского, как бы данной Украине, ничего Европа не получит. Ничего. Вот я говорю, сейчас вот завтра все остановится, все будут праздновать там победу Украины, и никаких вот плюсов для Европы это не даст. Вообще никаких. Для Европы. Для американцев, может быть, даст, там, не знаю, для их этой самой НАТО и прочее. А так идет раздевание Европы на пустом месте просто из ничего, просто выдуманное из пустоты. Ситуация, я говорю, договорились бы, он Медведев, когда был президентом, ну договорились бы с Россией, как бы, и все. И все, вообще все было бы спокойно, все бы ездили туда, сюда, как бы, и бабки бы на это самотались. Другой вопрос, что я думаю, что это вело бы все равно постепенно к деградации, что называется, России как суверенной страны, но на самом деле можно было бы найти определенный консенсус, который, по крайней мере, бы не привел к конфликтам. Вот. Ну вот нет и все. Вот нет и все. Вот уперлись, потому что два фактора. С одной стороны, американцы и полная несамостоятельность старой Европы, а с другой стороны, вот эта новая Европа, которую они от жадности понапринимали туда, и все. Эти поляки, литовцы, как бы, да, значит, латыши, эстонцы, прибалты и прочие, как бы, всякие разные эти самые болгары, как бы, начали это самое, качать вот свою эту антироссийскую повестку. И все. И в итоге, вот мы видим, их довели до конфликта, фактически в Европе, а это Европа, идет война, да, как бы, Европу раздевают потихоньку, никаких этих самых перспектив радужных у них нет, только одни, так сказать, плохие, вот, ну и все, а они друг другу вот это вот рассказывают, ради Украины должно, вот все должно быть ради Украины и так далее, и так далее. Чего? С какой стати? Я понимаю, там, действительно, даже вот, не знаю, какие-то такие, знаете, типа, вот коммунизм на всей планете, это что, когда все будут люди-братья, и каждому по потребностям, от каждого по способностям, что-то не захотел, вот все у тебя будет, да? Ну, я не знаю, но этим можно вдохновиться, да? Или еще что-нибудь такое, вот, серьезное такое. А здесь вообще просто пустышка, просто на пустом месте, это просто выдумка, мыльный пузырь желто-синего цвета, просто мыльный пузырь. Это пиар-акция, из-за которой, как бы, да, вот происходят такие события, которые могут чуть ли не к Третьей мировой войне привести.
Кстати, с марта по Китай, господи, с марта по май, Китай потратил 19 миллиардов долларов на российскую нефть, газ и уголь, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. А Индия за этот же период потратила 5 с небольшим миллиардов долларов, что в 5 раз больше, чем год назад. Ну, то есть это говорит о том, что просто сейчас идет как бы обмен рынками. Те, кто поставлял раньше в Азию, теперь поставляют в Европу, а Европа отказалась от нашего газа и нефти, мы поставляем в Азию.
Да, это простая вещь. И у Запада нет возможности взять и всех построить, вот, значит, на подоконнике. Просто нету. Кстати, тут тоже вот была такая новость, но она, конечно, пока символическая, но тем не менее. Отправился первый поезд, контейнерный поезд железнодорожного сообщения из России в Индию, контейнерные перевозки, да. Вот. Это, конечно, там, ну, всякими кругалями он идет, но, тем не менее, все равно как бы это важно. Это означает, что потоки переориентируются в ту сторону. Здесь сразу скажу там, для тех, кто говорит, ну что ж мы теперь будем зависеть от них, но кто-то от кого-то всегда в чем-то зависит, а мы зависим от них, а не от нас, но вот зависимость от Запада вылилась в политическую, так сказать, проблему очень серьезную. Зависимость от Индии, как бы, или Китая, на мой взгляд, все-таки находится в наших руках, мы можем контролировать эти вещи. Это первое. Второе, вот я еще раз напоминаю всем тем, кто, значит, как-то страдает по поводу там Китая, Индии и прочее, прочее, нам надо развивать восток страны. У нас восток страны до сих пор, он огромен, как бы, он богат ресурсами, но он до сих пор не развит. Нам надо в ту сторону выстраивать инфраструктуру, а для этого как раз, если хотите, может быть, судьба нас поворачивает в ту сторону, для этого надо, чтобы потоки были в той стороне. Потому что если будут основные торговые партнеры будут там, тогда начнут развиваться вот эти зауральские территории, у территории Дальнего Востока и Сибири, которые не развиваются, так сказать, десятками лет. Потому что, а после распада Советского Союза там вообще все умерло, превратилось в ржавое железо. Вот. Ну, потому что нет стимулов, как бы, да. А стимулы надо создавать. И вот сейчас, если хотите, как бы судьба разворачивает нас туда не для того, чтобы мы стали китайцами или индийцами, так сказать. Это не нужно это никому, мы должны сами собой оставаться. Но в том числе для того, чтобы развивалась, как бы, да, инфраструктура сопутствующая вот этим самым связям. Вот. И причем при этом все равно приоритетом должно быть выстраивание собственного производства, собственной науки, собственного образования и всего остального.
Сергей Александрович, да. И напоследок надо сказать, что новый модельный ряд завода «Москвич» был представлен общественности. Есть соглашение о сотрудничестве с КАМАЗом. И представлена главная изюминка была «Электромобиль».
Зря вы, Сергей, так это самое, значит, как его, ёрничаете, вот, потому что...
Нет, наоборот, я хочу пример привести того, что вот мы немножечко, вы говорили, если бы мы сейчас были интегрированы в Европу, мы бы деградировали, как, например, та же у Румынии был Экарус.
Или нет, у Венгрии.
У Венгрии Икарус. Вот да. Теперь никакого Икаруса нет.
Нет, а кому он нужен?
Вот. Да. А вот у нас мы сейчас отрезаны во многом от таких вот
да,
рынков.
Да, кстати
вот,
говоря, Венгрия, вот автобусное производство автомобильное за счет Советского Союза очень серьезно развивалось. Кстати, это был далеко не самый плохой автобус, хотя да, у него там был дизель жутко коптящий. Но на самом деле он, знаете, почему коптил этот дизель? Потому что на самом деле в базовом-то варианте там немножко по-другому было. Но для того, чтобы удешевить эту модель для Советского Союза, туда поставили именно такой вот, так сказать, совершенно неэкологичный двигатель, который действительно страшно коптил, как бы я помню эти клубы как бы черного дыма. Вот.
Ой, я в детстве очень любил
Икарус. Зато было дешевле. Вот. Но смысл в том, что много чего там померло, в том числе и в той самой Восточной Европе. Но и у нас, я могу сказать про москвичу, я всегда говорил, я считаю, что была критическая ошибка, когда мы сам по себе вот эту марку, бренд, как сейчас говорят, просто как бы уничтожили. Потому что истории, когда на автопредприятия заходили другие фирмы, они были везде. Это было со Шкодой в этой самой, в Чехии, это было с суперуродливой машиной, так сказать, всех времен и народов, Дачи и в Румынии. И тем не менее, как бы даже и румыны, и чехи, и все остальные, как бы, да, они взяли и сохранили собственную марку. Несмотря на то, что там их купил там Volkswagen, этих купил Renault и прочее-прочее. Мы продали все скопом. Все, не надо нам никого москвича, ничего нам не надо, пусть это называется, значит, как-нибудь по-иностранному, тогда будет лучше идти. Вот, это первое. Второе, на самом деле, собственное производство можно и нужно было развивать. Мы пошли по самому простому пути, значит, здесь все продать, сломать, половину завода, значит, продали там под застройку, половину под офисные центры, и вот как хорошо. А хорошего, на самом деле, ничего. Поэтому возрождение собственного автопрома является приоритетной задачей. Электромобили, кстати, в условиях мегаполиса такого большого, как Москва, запросто могут пользоваться спросом.
Ну, как вот эти электроавтобусы, да? Или как там они называются. На этом у нас все. Спасибо, до свидания.
Железная логика.